Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект «Школы гражданского просвещения». В разных форматах мы рассказываем о событиях, явлениях и тенденциях глобального мира. В 2018 году Роскомнадзор попробовал заблокировать Telegram и на несколько дней поломал половину Рунета. Под блокировки попали тысячи IP-адресов, перестали работать банковские карты, магазины и даже госсервисы. Мессенджер же в итоге продолжил работать. С тех пор интернет в России меняется быстрее, чем когда-либо. Появляются новые законы о контроле трафика, сервисы замедляются или исчезают, а сама архитектура сети постоянно изменяется. Но сегодня вопрос уже не в том, можно ли заблокировать один конкретный мессенджер. Он уже гораздо шире. Можно ли вообще закрыть интернет в стране и что это будет значить для бизнеса и повседневной жизни? Об этом поговорим сегодня со специалистом по цифровой безопасности Денисом Ягодиным. Где проходит граница между изоляцией и регулированием? Какие технологии стоят за современными блокировками? И может ли интернет в России со временем превратиться во что-то принципиально другое? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно, пока не заблокировали интернет, напишите свое мнение в комментариях. Денис, спасибо тебе, что снова говоришь со мной. Мы с тобой, как это, знаешь, 31 декабря некоторые ходят в баню каждый год, а мы с тобой каждый год обсуждаем хроники падения и блокировок российского интернета. Ну, последние недели тут просто нам подарили массу инфоповодов. Скажи, вот самое основное, да, что происходит с Телеграмом. В 2018 году уже была попытка неудачная. Что происходит теперь?
Ну, как мы видим, Telegram разонравился российским властям, и, наверное, к сожалению, теперь у них есть возможность реально его заблокировать на техническом уровне. То есть прошлая попытка старая, она была такой любительской, как бы они обожглись, и я бы не сказал, что они к этому шли все это время, но они очень сильно нарастили технические возможности, возможности программные, в целом инфраструктуру, подготовились к тому, что реально Telegram может быть заблокирован.
Ну, то есть это такой второй подход к этому снаряду. Чему научилось государство за эти 8 лет? Что произошло в техническом обеспечении?
Ну, там два момента. Первое, чему государство научилось, оно каждому провайдеру поставило маленький заборчик, сервер называется TSPO, техническое средство противодействия угрозам. По сути, это маленький цензор автоматически у каждого провайдера. И мы просто видим статистически, что это целенаправленно и централизованно управляется. Просто по кнопочке из Роскомнадзора новая прошивка рассылается, и там блокируется Инстаграм, еще что-нибудь. А YouTube замедляется. А второе, то, что, к сожалению, ну, население потихоньку привыкло. То есть, и я думаю, здесь поворотным моментом был YouTube. То есть таких сильного противодействия не было, были возмущения. После этого стало понятно, что дальше можно ввести блокировки, шатдауны начать делать, и вот пришли.
Мы с тобой, кстати, обсуждали, да, вот историю по шатдауну, тогда это казалось чем-то таким очень далеким и нереальным, а сейчас как будто бы, ну, действительно государство настроено заблокировать, ну, Telegram полностью, а есть такие возможности вот прям полностью заблокировать, да, Telegram? Как это может произойти? То есть, ну вот какие здесь блокировки?
Ну, блокировки в целом бывают разные. Да, можно заблокировать IP-адрес. Самое простое — узнать, где у Телеграма сервера стоят, и заблокировать их. Они так пытались сделать как раз в свою первую попытку, и было безуспешно. Можно, сейчас, наверное, самое эффективное было бы на их месте, у каждого приложения платформы есть свой почерк, когда как интернет-трафик ходит. Да? То есть как своя походка у человека, так же и свой почерк у трафика в Инстаграм, в Телеграм, в Фейсбук, Ютуб. Да? Как раз по этому почерку и, скорее всего, тоже буду блокировать. И самое неприятное, что этот почерк, его видно даже бывает за VPN-ом.
Ну вот давай поговорим про блокировки, да, многие слышали слова DPI, фильтрация трафика и вот эти вот все суверенные интернеты, но как работает это на практике, что на самом деле происходит технически, вот когда государство задается такой идеей?
Ну, давай пойдем по шагам, опять же, там много всего может быть. Ты хочешь зайти на сайт Медузы, находишься, допустим, в России, провайдер, точнее, вот эта коробочка провайдера, она видит, что нельзя идти на этот сайт, она тебя не пускает. ты узнаешь так называемый IP-адрес Медузы в интернете. Это уникальный адрес, номер такой длинный. Заходишь туда, вбиваешь, но провайдер уже тоже знает, что туда нельзя ходить, и тоже блокирует. Ты, допустим, хочешь использовать какое-то зеркало Медузы, вот этих волшебные ссылки, это все работает, пока работает. Вот. Но государство и цензоры блокируют его довольно регулярно. И следующий этап — это уже блокировать не по адресу, а блокировать непосредственно по тому самому отпечатку, что вот по этой, отпечатку, это даже не пальцы, это скорее по почерку, да, у каждого свой почерк. Вот. И вот это называется фильтрация, глубокая фильтрация, инспекция пакетов, интернет-пакетов. Анализируешь весь трафик, ты устанавливаешь с чем-то соединение, он смотрит, это не Инстаграм, не Твиттер, не Ютуб, не Фейсбук, не еще какие-то популярные платформы. Говорит, окей, трафик может идти. И вот сейчас все действующие методы обхода блокировок, в том числе с VPN, это прикидываться, не знаю, кем угодно. Там, не знаю. Я иду на, как будто на сайт Гугла, на сайт Microsoft. Но когда ему через сайт Гугла заблокируют?
То есть можно пока прикидываться теми, кто еще не заблокирован.
А так и есть, да, все эти инструменты, они так и работают.
Слушай, а насколько вот эта система блокировок и вообще российская система интернет-контроля, ну, похожа на самая, не знаю, такая очевидная параллель, это китайская, да, вот это Great Firewall. Есть ли какие-то схожие функции, как это устроено?
Раньше мы, как сообщество людей, кто эту тему следует, сравнивали с Китаем, думали похоже. Сейчас я бы скорее сравнивал с Ираном. Потому что в Китае действительно один большой забор, да, китайская великая самая стена. И как мы понимаем и видим, и в целом исследователи китайского интернета, Китай старается усложнить доступ к платформам, источникам информации, которые ему не нравятся, но он не пытается это полностью заблокировать, отключить интернет, вводить шатдаун. И даже если вводят там в Тибете где-нибудь, то они не видны особо на национальном уровне.
То есть внутри там что-то шевелится и живет, да? А за стену выйти не может.
И специально создаются сервисы различные, чтобы людям было удобнее пользоваться национальными сервисами китайскими, чем ходить. То есть неудобно ходить, надо включать VPN, еще VPN блокируют, буду пользоваться местными. Россия вначале шла по тому же пути. Яндекс.Карты, Яндекс.Доставка, Яндекс.Такси.
Но потом что-то пошло не так.
ВКонтакте, да. Но ВКонтакте видео не очень людям понравилось. Но почему-то они решили пойти дальше и не просто усложнять жизнь, а прямо вот запретить. И вот
главное это... вовремя остановиться, понимаешь? Лучший враг хорошего.
Да, но кому мы это говорим? Вот, и в данном случае я вот прям, у нас удачно, что мы тут сейчас беседуем, строил такую карту некоторую, сравнивал по позициям китайский интернет, иранский, российский, там еще белорусский с турецким чуть-чуть, но они прям не видны на всем этом нашем уровне. И так как строил график. Тут мы смотрим возможности блокировки, и тут реализацию возможностей по всем. Китай лежит просто на нуле, где-то у него максимальная возможность, он может моментально заблокировать, но он этим не пользуется. По крайней мере, за последние годы 4 точечные шатдауны. А Иран сейчас выше всех поднялся, потому что он прям блокирует. Россия где-то посередине. То есть вот эти регулярные шатдауны на несколько дней по многим регионам, как бы усложнение доступа к сайтам. И, в общем, Россия сейчас очень сильно похожа скорее на Иран в целом в своем подходе и построении, и, говорят, даже обмениваются опытом.
Слушай, но есть же где-то вот этот реальный какой-то технический предел контроля, точка, когда блокировки просто начинают ломать интернет, ну и экономику вокруг него. Вот мы видели историю в Москве, да, когда просто ни с того ни с сего, сейчас опять же можно это делать по требованиям безопасности, то есть ФСБ может инициировать блокировку интернета, и это, по сути дела, развязывают руки для любого шатдауна. И вот, пожалуйста, Москва осталась без мобильного интернета, но это же колоссальная экономика.
Все верно, и активисты ведут подсчеты, это огромные миллиарды убытков, но, по всей видимости, в Кремле принято решение, что Кремль готов смириться с убытками бизнеса. Звучит странно, да, но как бы как-нибудь переживут. Опять же, когда были первые попытки шатдаунов региональных, более крупных, бизнес прям совсем падал. За это время они сделали так называемые белые списки, что работает во время шатдаунов. Там, чтобы работали, не знаю, Яндекс, банки работали, платежи проходили. Да, все равно это падает, но падает не полностью. И в Москве еще нет, но во многих регионах люди зачастую привыкают жить по несколько дней без, как минимум, без мобильного интернета, а то вообще без интернета. И вот есть известная фотография где-то в аэропорту, где стоят таксисты, пытаются принять заказ, там тянутся за сетку там, где что-то Wi-Fi ловят.
Между тем, чтобы придумать что-то удобное и выключить рубильник, выключают рубильник. При этом, если мы посмотрим на внешнюю рекламу в регионах в Москве, в Санкт-Петербурге, везде, Messenger Max практически уже сравнялся с количеством плакатов, приглашающих заключить контракт с Министерством обороны. Что пошло не так с Messenger Max?
Но в данном случае, как бы, Messenger Max оказался более неприятен людям, чем даже включение YouTube. Куча молодежи. Да, это сам факт более отвратительным. Кто-то удачно вкинул саму идею, что за вами будет следить, либо люди, может, уже надоело, не хотят же за ним следить. Но мы просто наблюдали волны на всех регионах, на всех уровнях возрастных, на уровнях социальных. Просто это было огромное такое отвращение, писали друг другу «не надо», в школьных чатиках писали, что «нет, я не буду вступать в эти чатики через Макс» и так далее, но все равно продавливают.
А почему? Почему у людей такая неприязнь? Вот опять же, Китай, да, сделали все удобненько, и вроде бы как все, ну, условно довольны, да, потому что основные какие-то функции это все выполняет. Messenger Max, почему он кривой, косой, или что с ним не так? Или он просто пугает тем, что следит за всеми?
Ну, во-первых, он кривой, косой, он криво написан. В начале его работы полгода назад мы смотрели, он никакие данные никуда лишние не сливал. Ну, прям можно было, есть возможность анализировать такие вещи. Недавно вышли исследования о том, что он стал проверять доступность заблокированных ресурсов из России. То есть, таким образом, он видит, если человек пользуется VPN. Включен ли VPN, уже сильно настораживает.
То есть это действительно так?
Ну, я не повторял этот эксперимент, я не могу сказать, да, но это исследователи, которым можно доверять, и в целом это движется в этой логике. То есть, действительно, почему бы не следить еще больше за людьми? Люди боятся того, что он будет за ним следить, и они, как оказались в данном случае, действительно правы. Вот, он начинает это следить, потом были кейсы, когда автоматически алгоритмы блокировали аккаунты в Максе, вот там одна блогерка, не помню имени, обсуждала что-то с мамой, и алгоритм сказал, что они обсуждают, по-моему, терроризм, и заблокировал аккаунт. А просто потому, что их сообщение голосом автоматически обрабатывалось искусственным интеллектом, выделялись ключевые слова, и алгоритм решил, что вот они обсуждают что-то плохое, надо их лишить доступа к Максу.
Алгоритм перебдел.
Перебдел, да. Потом, по-моему, они там вернули доступ, но ничего не стали объяснять, сказали, типа ошибка была.
Ну, то есть совсем не годится, и он не будет как-то, то есть, ну, над ним ведь работали, то есть это была целая кампания про то, чтобы продать это населению, но он не будет как-то дорабатываться, то есть какие-то вообще, ну, кроме, опять же, вот таких армейских методов, все встали строем и пошли в Макс, будет как-то он делать хоть попытку стать удобным?
Во-первых, он уже делает, видишь, следят, используешь VPN, то есть он дорабатывается просто не в том направлении, куда ты хочешь. Ну, вроде там пытаются группы вести, еще какой-то функционал, превратить его в аналог Телеграма, то есть Телеграм, то он уже не мессенджер, скорее, соцсеть, сделать из него соцсеть, но, например, за полтора года, по факту блокировки YouTube, ни ВКонтакте Видео, ни другие платформы не смогли стать альтернативой удобной. А это же не только смотреть, это еще производить контент, да, чтобы, если у тебя удачный контент, он автоматом заведет в рекомендации, потому что людям нравится. ВКонтакте этого нету, они там буквально истории говорят, заплатите нам деньги там, налево, мы вам поставим на первую страницу ваш контент. И что-то такое будет кривое, косое, следящее за людьми. Вот, люди будут плеваться, пользоваться альтернативными мессенджерами. Там сейчас все ИМА пользуются, по-моему, это корейские. Потом заблокируют ИМА, еще чем-то будут пользоваться. И вот будет такая игра в кошки-мышки.
Любая история показывает, что блокировка интернета, она, собственно, ведет за собой новую технологию обхода. Да? Вот что здесь появилось нового на рынке хитростей, как развивается эта, в общем, бесконечная гонка?
К сожалению, у этой гонки есть предел, и мы видим на примере Туркменистана, где, условно, почти весь интернет, он так упрощенно заблокирован, кроме каких-то белых списков, и на которых еще зарабатывают сотрудники МВД. Вот, можно им денежку большую заплатить, они внесут твой где-то сервер на Западе в белый список, и ты будешь еще VPN приторговывать. То есть вот вполне возможно такой способ полулегальный, полу какой-то криминальный. Вот, в целом, ну, как бы VPN совершенствуется, приходят эти новые протоколы.
Какие-то форсовщики, знаешь, с этим.
Да,
типа, вот, VPN.
Парнишка, иди сюда. Вот, мы со своим, ну, стороны, вот уже в сообществе, опять же, хочется рассказать, да не хочется, чтобы на той стороне не узнали. Протоколы различные, вот, что называется, обфускации, это чтобы спрятать один трафик за другим, вот это все используется. Какие-то сложные маршруты трафика, как-то использовать варианты Тора, вот этого анонимного браузера, на который где-то подключаешься к какому-то человеку где-то в стране, то есть не к серверу, а к человеку. Куча вариантов сейчас разрабатывается, офлайн-браузеры создаются, например, там офлайн-браузер Сина, и мало пользуются, но, может быть, его время еще придет. Альтернативные пути доставки контента через там какие-то сейчас заново пошли email-рассылки еще больше и прочее, прочее. То есть как бы со всех сторон что-то пробуют, но пространство сужается, сужается.
Слушай, ну вот ты приводишь примеры Ирана, да, там Туркменистана, все-таки это закрытые, последовательно закрытые общества, где, в общем-то, интернет, ну и никогда особо и не был популярным или был?
В Туркменистане, не скажу, что он прям был развитый, но он был популярный. А в Иране своя инфраструктура, там, коммерция электронная, сервисы, аналоги, такси и прочее, как в России, по сути.
То есть, вот просто я тебе объясню, с чем связан мой вопрос. Оптимисты, технооптимисты говорят о том, что, ну, нельзя сравнивать Россию, там, Иран и закрытые общества, потому что Россия вроде как познала вот эти плоды свободного интернета и вряд ли уже откажется от возможности, значит, плавать по вот этим волнам глобальной сети. Но, как видно, есть примеры, когда плавали и приплыли.
Совершенно верно. А когда мы последний раз познавали возможности глобального интернета? 19-й год, 20-й?
19-й, наверное, да.
Как бы 6 лет прошло.
То есть это лягушка, которая варится потихонечку?
Да? Вообще абсолютно так есть. Одно заблокировали, другое, Инстаграм заблокировали, ну, VPN включили, YouTube. Тоже народ возмущался, там чуть ли не пикеты выходили, отказывались от этих контрактов с провайдерами. Провайдеры плакались Роскомнадзору, что мы теряем деньги. Ничего, как бы Кремль присидел, переждал, народ успокоился, перезагрузил все свои видосики в ВКонтакте, видео, там мультики смотрят. Вот, ну, либо VPN пока используют.
Вот, VPN, он, с одной стороны, стал абсолютно таким массовым инструментом, да, и бесплатный, и платный, и у каждого более-менее известного издания есть свой VPN, пожалуйста, бери, не хочу. В то же время государство, ну, в том числе через Messenger Max, развернуло такую кампанию против этого несчастного VPN, и, судя по всему, это тоже такой враг номер один сейчас. Что здесь может произойти?
Во-первых, кстати, VPN — это не технология обхода блокировок, это технология безопасной коммуникации. Она была изначально разработана корпорациями для себя, чтобы вот кто-то сидит, не знаю, в Ташкенте, кто-то сидит в Берлине, кто-то сидит в Москве, и все они в одной виртуальной сети. Да? То есть изначально, то есть сам VPN-технология, она не для обхода блокировок. Но так получилось, что ее можно использовать. Это все активно развивается, новые протоколы, вы можете поставить свой собственный VPN на свой сервер, если можете, вы можете купить разные, но они активно блокируются, они выпиливаются из App Store. Если у вас российский аккаунт в Apple, вы не можете уже многие VPN, большинство, поставить. Это тоже один из направлений борьбы. И все успешнее идут блокировки. Я ожидаю, например, что в конце апреля как бы будет очередной виток блокировок и борьбы с VPN, станет еще сложнее с ними работать. В идеале, наверное, где-то они успокоятся, потому что каждый последующий процент блокировок, так это скажем, он стоит все больше и больше денег, каких-то затрат ресурсов человеческих, финансовых, для экономических, для всей страны. И где-то, скорее всего, они остановятся, но скажут, ну вот 80% хватит, дальше уже просто это слишком дорого. Вот. Но пока мы можем это только предполагать.
Если все VPN пропадут, что дальше, какие еще способы обхода блокировок, доступные обычным людям? Я имею в виду не то, что ты говорил, да, про там прятать трафик за трафиком и вот это вот все, а обычные люди, ну вот как, что, куда бежать-то?
Пираты трафик за трафиком, это как раз обычный VPN уже использовали. То есть это в этом. Просто ну, пользователи этого не знают, но это совершенствуется прямо совсем обычным людям. Не знаю, вот есть. Ну, тоже да, Tor, да, анонимный браузер. Он тоже инструмент обхода блокировок. Есть сервисы типа Siphon, называется, Siphon пишется. Это тоже такой в некотором смысле бесплатный VPN, где все друг другу помогают обходить блокировки. Есть какие-то способы просто поставить что-то на сервер как бы знакомого там, в Германии, в Литве, и подключаться туда, вот этот сервер никому не видно, вот это вот все. Все меньше становится, пока, тем не менее, VPN остается основным способом. Иметь 3-4 VPN, там, какой-то, кто-то поставил себе на сервере, поделился друг, какую-то парочка платных скинулись, купили, и там этот не работает, другой работает сегодня, потом поменялись местами.
VPN становится меньше, а издержек у бизнеса, ну и у IT-компаний все больше. И с одной стороны, Россия приглашает айтишников и развивать технологии. И вообще, насколько вот в такой ситуации, когда интернет ограничивается, люди не имеют фактически к нему доступа, возможно говорить о развитии какой-то индустрии, там, не знаю, искусственного интеллекта, технологии, что вообще, как это биполярное расстройство у них существует?
В этой ситуации может развиваться только технологии цензурирования. То есть вот деньги вкладываются, там уже десятки миллиардов, если не сотни, по-моему, рублей пошли. В целом нет, как бы, ну, как может быть существовать дух инноваций, потому что это все равно обмен и потоки информации, они идут между странами, между людьми. Тебе вот могут запретить общаться с коллегой из университета какого-то другого там в западной стране или даже в Китае. Вот. Ну, и ты остаешься в своем вот коконе. И, в общем, это напрямую негативно влияет на экономику, на развитие страны, технологическое, инновационное. Это просто выстрелило себе в ногу, но вот, видимо, они решили вот
так. А кто-то вообще считал уже, какие издержки несет общество? Ну, в частности, меня, конечно, здесь интересуют IT-компании, стартапы и всякие технологические вот эти вот бизнесы, которые, ну, очевидно, напрямую, в общем, под ударом находятся.
По-моему, как бы такие расчеты были. Есть у одного из проектов, который наблюдает за связанностью интернета, там прям, я точно не помню, по-моему, это называется IODA. Там просто у них есть дашборд, где можно выбрать страну, время шатдаунов, и он скажет, сколько миллионов, там, миллионов денег это стоило. Вот есть просто какие-то расчеты экономические, что да, это влияет, влияет негативно. Точно сумму никто не может назвать, вот, но как бы, ну, ничему хорошему это не ведет.
А вот если опять посмотреть на международный опыт, да, какой-то, ну вот, не знаю, на опыт Китая, вообще может ли изолированный интернет быть инновационным? Ну, то есть вот если мы не берем Россию, не берем нынешнюю ситуацию, а вот вообще как бы, да, инновации при закрытом интернете возможны или инновации — это всегда то, что происходит в глобальной сети без границ?
Ну, скорее, инновация — это то, что происходит при обмене идеями информации, что, конечно, в Китае на 1,5 миллиарда можно и закрыться, и, скорее всего, кто-то скажет, что это возможно. Но все-таки придется вернуться в Россию. В России для инноваций этих как бы, инфраструктурных нету ни процессоров, ни ничего. Скупается в Китае, на Западе через посредников, ничего. Если закрыться, ну, будет интернет из лаптя, не знаю, из картофеля, ну, что-то такое будет максимум. Поэтому Китай, может, еще может себе позволить, но, тем не менее, даже те довольно мощные модели искусственного интеллекта, что они разрабатывают, например, они все равно, нет-нет, да пройдет информация, что они использовали. То ли поехали куда-то, где есть мощные американские чипы, потому что их нельзя в Китае поставлять, то ли они как-то их завезли кривым способом и поставили на них, обучались, то ли вот недавно Anthropic говорили, что китайцы выкачивали структуру их искусственного интеллекта, чтобы вот себя использовать. То есть вот в данном случае все равно нет-нет, да и проходит вот этот какой-то обмен информацией. Может, даже не запланированный, не как бы одобренный, но тем не менее, все равно как бы даже Китай без этого не может. А про российские мощные те же модели искусственного интеллекта, ну, все, ну, все время шутят, что они свою очередь, построены на китайских.
Слушай, а ты вот можешь просто по-человечески, не знаю, как-то вот понять логику людей, которые вышли на эту тропу войны? Ну, то есть вот как бы что ими руководствуется? То есть это действительно такой, не знаю, там анахронизм, да? То есть они действительно считают, что глобальная коммуникация — это враг, и жить можно только в закрытом обществе?
Ну, опять же, какой уровень борьбы, да? Люди, кто это делает руками, ну, какие-то зарплаты получают, может быть, хорошая зарплата. Кто-то повыше, там начинается коррупция. Сейчас я потихоньку поднимусь. Был года 4 назад утечка переписки из Роскомнадзора. И вот мы с активистами анализировали, там в том числе вот нашли обмен сообщениями, где сотрудники Роскомнадзора просили закупить им какие-то модные, мощные китайские телефоны для работы, анализа, вот как они, что с ними можно делать. И жалуюсь, что им купили какие-то левые китайские телефоны. Здесь раз дешевле, нашим ответили, что купили, с тем и работаете. То есть тут они немного враги сами себе. Кто-то коррупция. А самый верхний уровень, ну, то как мне кажется, общий консенсус, что это с поколения людей уже 70 плюс, 80. Они не понимают не только поколение людей 20, они уже поколение 40 как бы, плюс тоже не понимают. И они недовольны, что люди хотят какой-то свободы, каких-то ценностей человеческих, прав каких-то хотят.
То есть это те самые блохи в свитере, да?
Да, да, да. И просто, это, по-моему, как раз аналогия Евгения Шульман, ну просто они, уходя уже полностью на покой, хотят накрыть бетонной крышкой все наше поколение, потому что вот они нас не понимают, мы их не понимаем, но мы их бесим, и они могут себе это позволить.
Интересно, такой конфликт отцов и детей в
глобальном... Дедов, скорее, внуков.
Дедов и внуков в национальном масштабе. Интернет изначально создавался как децентрализованная система, сеть, да, устойчивая к контролю. И получается, сейчас государства пытаются изменить саму философию интернета. Это так?
Ну, изначально философия, да, попытаются, и у них получается. Вот мы видим на примере Ирана, он там прям все отключили, там даже внутри не работает, но не очень сильно. В России, честно говоря, есть такая непопулярная позиция, что Евросоюз тоже наносит некоторый вклад, потому что есть сервисы какие-нибудь недоступные из Евросоюза. Там, не знаю, появляется новая модель искусственного интеллекта, например, в Штатах, а в Евросоюзе ее нельзя пользоваться, потому что у них более строгие правила, и вот нельзя. Какие-то сайты блокируются, вот в Литве заблокирован ВКонтакте. Понятно почему, но как бы это тоже нарушает связанность интернета. Вот связанность — это способность сети устанавливать контакт с любой точкой, с любой и поддерживать его. Да? А мы уже видим, что Россия нарушает, Китай, Иран, Беларусь, Турция, Евросоюз какие-то свои законы вводят, по которым вот что-то где-то уже плохо работает и не всегда связывается. И в целом все как-то будто работают в этом направлении.
То есть человек пытается приручить интернет, точнее не приручить, а возглавить интернет. То есть пытается все-таки сделать его для себя удобным, и, соответственно, каждая страна пытается встроить его в собственную картину мира, как бы препятствие созданию вот этой вот национальной глобальной сети.
Я бы добавил, что чиновники пытаются сделать его подконтрольным, это самое главное. Потому что он был удобный, ну, там все есть, куда хочешь, туда ходишь, что хочешь, то скачиваешь. Вот, и потихоньку-потихоньку становится более подконтрольным, где-то на уровне блокировок, а где-то, ну, как в Германии, вот эта штука, что нельзя скачивать торрент. Опять же, понятно, почему, но штраф придет 2000 евро,
не очень приятно. А как меняется поведение людей в ситуации ограниченного интернета? То есть мы уже, в принципе, видим, да, ты называешь страны, где интернет ограничен, где-то больше, где-то меньше. Вот мы можем посмотреть, да, люди становятся более аполитичными. То есть, условно говоря, цель государства достигается, потому что, ну, очевидно, они хотят разобщить и сделать людей более послушным, или же все-таки наоборот, новые способы как бы поиска, обхода блокировок делают людей более договороспособными и, собственно, способными организовываться?
Мне кажется, это просто увеличивает, как это сформулировать, не масштаб, а видимость разных групп людей. Кто-то как конформисты, и не нужен этот ваш бесовский интернет, и вообще перестали им пользоваться, и даже в WhatsApp отправлять поздравления с 23 февралем друг другу и с Пасхой. Вот. А кто-то, кто и так уже активно сопротивлялся всему этому направлению, и хотя бы у себя пытался что-то придумать, стали это еще активнее делать. То есть идет в некотором смысле такая не поляризация, но такое расслоение вот по такой активности, и в целом, ну, люди привыкают. Вот из России, опять же, Иран, Китай, эти наши любимые примеры. Есть сервисы, но ты не можешь пользоваться внешними сервисами западными, но ты пользуешься своими. ВКонтакте видео, что, смотри. Вот люди смотрят, у Макса повышаются показатели, он уже догоняет Телеграм. Возможно, как раз по прогнозам Кремля, где-то в 1 апреля Макс перейдет Телеграм.
Слушай, ну опять же, как мы можем доверять этим цифрам? Ну, они там вписали, сейчас у них там сколько
60,
уже...
60.
Да, но потом у них будет 1,5 миллиарда, да, в Максе. Ну, в смысле, как бы, мы же понимаем, что эти цифры, в общем-то, тоже нарисованы. И при этом мы видим, например, битву там в домовых чатах, где просто насмерть стоят челубей с пересветом и говорят, нет, мы не пойдем куда-нибудь, пожалуйста, лучше с балкона, чем в Макс.
Да, но все равно идут. Ну, я вижу по людям, кто находится в стране, что переходят. Люди, кто уехал, им надо общаться с родственниками в России, кто не хочет заморачиваться с установкой VPN, потому что попробуй пожилым родителям объяснить зачастую, какой VPN поставить. Нет, этот не работает, другой поставить. И даже, в том числе за рубежом, люди приходят на Макс. Вот у нас был разговор большой с коллегами из Молдовы. Там, понятно, много родственников на обеих сторонах границы тоже переходят на Макс все. Потому что иначе очень тяжело общаться, не все готовы.
То есть из-за рубежом можно перейти в Макс, ведь там же еще какие-то ограничения с российскими номерами, какими-то сим-картами, то есть там куча всяких
требований. У всех остались карты. У многих как бы, люди все равно регистрируются, заходят, пользуются. Потому что в Макс ты можешь позвонить. Да, люди знают, что не надо говорить про политику, вот, но многие так уже не говорят, даже по телеграмму куда-то созваниваться или там, другим мессенджерам. Просто будут более осторожны, но узнать, как здоровье, как вообще дела, там, как поздравить кого-то с днем рождения или там, с 8 марта, как бы, начинают пользоваться. В общем, установки действительно растут, не знаю насчет 50-60 миллионов, но растут. Те, кто выступал в чатиках против этого, постепенно заходят, ставят, подключаются молча и пользуются, потому что потихоньку продавливаются, к сожалению.
Ну, то есть нет никаких, получается, способов противостоять этому. Ну, все-таки как-то мы верили в технический прогресс, о том, что что-то обязательно придумается и появится какая-то альтернатива.
Ну, есть способ выпилить его из App Store, например. Но вместо этого Apple выпиливает VPN из российского App Store. То есть как бы, это было бы очень эффективно, что раз в какой-то момент Макс недоступен. И как было с банковскими приложениями банков, которые попали под санкции. Все равно что-то придумали, там тебе сотрудник банка приезжает тебе домой, подключает телефон, это не очень безопасно, ставит напрямую с компьютера тебе там Тинькофф приложение, Сбербанк. Это работает, но с Максом так бы уже не стали делать. Но Apple идет скорее на поводу Китая и России, чем наоборот.
Ну, это очень похоже на ограничения для несчастных независимых блогеров YouTube и Facebook, когда корпорации ограничили монетизацию и просто оставили без штанов последних людей, которые пытались хоть что-то внутрь России доносить, и любые разговоры на эту тему пресекались, и business as usual.
На бизнес нам точно не стоит надеяться. Сколько было разговоров с Google, например, когда говорили, что вот сайты заблокированы в России, не надо там их как-то пессимизировать, говорит, ну у нас алгоритмы такие. Вот. И все говорят, у нас алгоритмы такие. Ну, бизнес, у них же они деньги зарабатывают, и зачем им все это? Вот. Поэтому как бороться, ну, делать, ну, заявление можно, как делать заявление, не надо ставить Макс, но все равно люди будут, ну, куда деваться? Будут ставить, там, не знаю, отключать геолокацию, какие-то вещи, чтобы он лишнее ничего не брал. Надо будет переписываться, и сейчас, если, может, кто-то обращал внимание, при входе в госуслуги кому-то настойчиво предлагает авторизироваться с Максом, а кому-то просто не вставляет других вариантов, кроме как установить Макс и авторизироваться. И скорее не если, а когда полностью объединяться вот эта авторизация в госуслугах через Макс, ну вообще не останется вариантов. То есть можно будет, конечно, по нему не звонить, не писать, а просто держать для авторизации, но установки взлетят до 100%.
Любимая тема государства – это борьба с мошенниками и террористами. И, собственно, Телеграм под эту лавочку и закрывался, что слишком уж много там мошенников, а вот Макс, он у нас со всех сторон защищен. Последние новости показывают, что в Максе-то там как раз все вообще... Что происходит, насколько вообще он действительно защищен от мошенников и что здесь может, к чему он здесь может быть опасен для людей? Дырявый.
Он дырявый, там протоколы даже шифрования, которые были еще лет 20 назад признаны ненадежными. Он дырявый, да, никак не защищен, но подается, что он вас защитит, и это еще хуже, потому что люди начинают ему больше доверять и становятся более уязвимыми, более, не знаю, как бы, больше потерь у них, как бы, риски повышаются. Вот и, конечно, еще хуже. Ну и любые все какие-то вещи с ограничениями начинаются, да, борьба с терроризмом, борьба за безопасность детей. Что прекрасное начинание, но даже в западных странах с этими поводами как бы начинают просто блокировать как-то интернет, сервисы, ограничивать права людей просто под этими хорошими лозунгами. Но каждый раз в любой стране так и приводит к одному и тому же, что прав людей становится меньше.
Давай еще раз вот просто для людей проговорим, коль скоро всех сгоняют в Макс, какие опасности здесь для них, для обычного пользователя существуют и как можно обезопасить себя, если вот вас прямо заставили туда войти?
По всей видимости, как мы предполагаем, все-таки, видимо, в Максе особо ничего не шифруется. Все сохраняется, что вы переписываете, говорите, на сервере, естественно. Соответственно, у органов или алгоритмов автоматических есть к этому доступ. Макс видит, опять же, вы можете ему запретить доступ к камере и настоятельно рекомендую там, фотографии, микрофону, если не хотите по нему звонить. Хотите позвонить, включите, отключите. К чему там еще можно доступ к геолокации, к Bluetooth, вообще максимально закрыть, но тем не менее он видит модель телефона, как он установлен, прошивку, видит, какой сети вы подключены, по сети он определит вашу геолокацию, так иначе и прочее. Поэтому максимально ограничить ему доступ куда можно. И второе, не говорить по нему тоже, как бы, такое правило называется, как правило газеты, если вы не хотите это, чтобы было опубликовано в газете, тогда не говорите это в Максе. То есть, как бы поздравить с 8 марта кого-то, пожалуйста, но переходить на обсуждение, даже, может быть, шатдаун уже не стоит обсуждать в Максе и такие темы блокировок.
Если представить два сценария, да, полностью контролируемый национальный интернет, вот прям все подконтрольно, все ходят только в те мессенджеры, которые нужны, значит, смотрят только те стримы, которые необходимы, и открытая глобальная сеть, ту, которую мы помним по 2019 году, какой из этих, да, и любим, и помним, и скорбим, какой из этих сценариев технологически устойчивее на дистанции? Станции, ну, условно, 20-30 лет?
Вариант свободного интернета. Любая сетевая структура, а если мы говорим про глобальный интернет, это сетевая, даже внутри страны, конечно, тоже, но сетевая, она устойчива, потому что где-то рвется, в другом месте не порвется, поддержит и трафик пойдет. Есть еще, кстати, такой момент, о нем, в общем, мало говорят, но как бы, как, ты, наверное, не помнишь, но ты помнишь по рассказам родителей, по учебникам истории, что в советское время был у партийных сотрудников доступ к магазинам с едой хорошей.
Березка.
Березка, пластинки западной музыки, одежда и прочее. А сейчас есть для сотрудников спецслужб специальные симки, где ничего не блокируется, не фильтруется.
О-о-о.
Так что как бы все новое, хорошо забытое, то самое старое. Плюс люди, которые находятся высоко в власти, помнят те же самые прекрасные дома магазины, они их вызывают ностальгию. И почему бы теперь вот верным, не знаю, партийцам и соратникам не раздавать такие доступ в открытый интернет?
Слушай, ну вот это роскошь, вот это деликатес.
Ну, за этим будут гоняться.
21 века. Слушай, ну правда, мы где-то уже близко к интернет-фарцовщикам, которые будут предлагать, значит, продавать.
Такое в Иране есть. Недавно Twitter несколько месяцев назад дал возможность посмотреть, откуда пользователь последний раз заходил в Твиттер из какой страны. И многие активисты, политические деятели Ирана, все заходят в Иране в Твиттер через VPN. То есть ты заходишь из какой-то западной страны. А вот про кого-то увидели, что эти люди регулярно заходят из Ирана. И стало понятно, что, скорее всего, им тоже выдали какие-то спецдоступы в открытый интернет. Там была довольно большая акция массовая по выводу на чистую воду таких активистов и политических деятелей, которые, казалось, просто сидят в Иране без VPN, им разрешают ходить. Вот.
Да.
Тоже не сами придумали.
Слушай, ну вот если пофантазировать, каким ты видишь будущее российского интернета в течение 10 лет? То есть так и будет эта лягушка вариться или уже вот сварится и какого-то, какой-то точки невозврата достигнет?
Во-первых, это все зависит от политическая ситуация абсолютно. То есть это не вопрос технический, это вопрос политический. Но, скорее всего, чисто по экономическим причинам, как говорил, каждый лишний процент блокировок дополнительно несет еще больший процент расходов, где-то они становятся. Ну, если брать, не знаю, общие какие-то цифры, допустим, там, не знаю, сейчас где-то 40-50%, они на 40-50% реализованы возможности по блокировкам. Ну, может быть, 80 будет. Потому что прям сейчас, конечно, им плевать на расходы, да, но если там прям будут массовые экономические потери, ну, где-то здесь становится как-то, ладно.
Причем ведь эти экономические потери, ну, со всех сторон идут, да. С одной стороны, война отъедает огромный кусок бюджета, который бесконечно просто как жерло вулкана ты выбрасываешь. С другой стороны, интернет надо блокировать. И я так понимаю, что, ну, не очень хорошо они понимают все-таки, что делать. Насколько вообще технические специалисты подкованы, которые занимаются этими блокировками? И не говори мне, что есть международное партнерство, и еще западные страны помогают в этом.
Во-первых, западные страны продают процессоры и технику, потому что она до сих пор находит, ну, ее находят, да, и в ракетах, и как бы в оборудовании для блокировок. Китай помогает техникой. Вот. И хотелось бы сказать, что все хорошие люди уехали, но, к сожалению, мы видим, как успешно усиливается цензура в России, фильтрация трафика, изоляция. Поэтому они способны, и опять же, потому что мы видим по открытым данным, у них есть еще ресурсы, даже в данный момент еще сильнее все это делать. Ну, мы видим, вот в Москве началось.
Ну, то есть вот 1 апреля – это все-таки та точка, которую стоит ждать и по отключению Телеграма, и, собственно, как там условно к сентябрьским выборам примерно все краники закроют.
1 апреля, может быть, где-то середина-конец апреля, возможно. И действительно, если смотреть на, как сказать, уровень фильтрации, так назовем, как бы интернета, да, вот ноль, типа все свободно, единица, все заблокировано, вот все отфильтровано. Просто видно, что вот он скачет туда-сюда, поднимается чуть-чуть, но он потихоньку замедляется. Вот как раз по прогнозу, если чисто статистически построить, где-то к сентябрю, как бы вот сентября, как бы ожидается какая-то точка равновесия. Мало того, анализировать недавно доступную, как бы, информацию по связанности трафику. Я в него тыкал разными алгоритмами, статистическими методами, и прям становится видно квартальная периодичность. То есть, типа, утвердили план по блокировкам, реализовали, отчитались, утвердили новый план. То есть она такая скрытая, но она прям видно, что она где-то 80-85 дней, такая квартальная. Вот следующий как раз квартал приходится на середину, конец апреля. Посмотрим. Ну и потом еще как раз к сентябрю еще пара кварталов и там, стаканится и заблокируется.
Не могу сказать, что ты заразил меня оптимизмом. Ну вот главный финальный такой большой вопрос. А вообще в принципе закрыть интернет в стране можно? То есть вот чтобы вот просто как бы все? Нет.
Можно. Останутся маленькие ручейки где-то, но можно.
Денис, подумай над своим ответом. Слушай, ну правда, ну неужели, а где вообще, где весь этот технический оптимизм? Слушай, ну говорили же, что да нет, все можно обойти.
Так, можно, но ненадолго.
То есть сами технические средства, в общем-то, и помогают в том, чтобы с этими технологиями бороться.
Да, потому что в этом случае убытки будут просто невменяемы. Но мы видели, когда заблокировали Discord, это сервис общения для геймеров разработан, но, как оказалось, российские военные, например, беспилотниками управляют в Дискорде. Военкоры массово издевались над Роскомнадзором, что как же вы сами себе в ногу стреляете, поставляете. Сейчас мы то же самое видели с Телеграмом. Заблокируют Телеграм, оказывается, там все сидят, общаются, военные коммуницируют, передают информацию и прочее. Вот.
РПЦ жаловалась, что паства вся в Телеграме. Вся, где нам проповедовать теперь?
Вот. И как бы все-таки как бы разговоров больше, как раз я говорю, что где-то вот начинается вот эта точка слишком дорогого, как бы, изоляции, и, в общем, заблокировать какое-то время можно, но не на долгий период.
В общем, будем верить в человеческую жадность и в то, что люди меняются, и надеемся все-таки, что политическая ситуация разуму как-то поможет эту темную ночь пережить. Спасибо тебе, Денис, большое.
Пожалуйста.